«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Британский телеканал BBC показал фильм о вымышленном ядерном конфликте между Россией и США после якобы вторжения российских войск в Балтию. В Кремле фильм сразу назвали дешевкой и некачественной продукцией. Мы вспомнили, что в конце 2015 года в Норвегии вышел сериал «Оккупация» о вторжении российских войск в эту страну. Тогда посольство России выразило сожаление в связи с его показом. А шведская пресса напомнила, что в 2013 году российская авиация проводила учения, симулировавшие атаку на Швецию. «Предчувствие войны» – такова тема и подзаголовок нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, доктором политических наук Юлием Несневичем. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Политологом Григорием Трофимчуком, они в нашей студии. Юрий, как вам показалось вообще это, можно ли было вот как-то сценарий смягчить этого фильма, или это сознательно сделано вот из антироссийских соображений?
Ну, я как бы с другой бы стороны зашел. Ну, значит, сценарий есть так, какой как есть. Любое, так сказать, художественное произведение, в данном случае там полудокументальное художественное, это мнение того, кто его создавал. Можно ли смягчить? Нельзя, но это надо задавать авторам сценария, зачем, так сказать. Может быть, это была их такая сценическая, творческая задумка. А вот то, что это все сейчас происходит не случайно, вот это, к сожалению, очень сильно настораживает. Причем тут целый ряд, вы назвали, так сказать, истории, связанные со Скандинавией. Я вам дополню, что только что Соединенные Штаты принимают решение о увеличении на 3 с лишним миллиарда из своего бюджета, выделение денег на поддержку вооруженных сил в Европе. Понимаете? Только что вот буквально мне как раз звонили, когда сюда ехал, что наша Минобороны заявила, что у них есть точные сведения о том, что Турция готовится к вторжению в Сирию. И так далее. То есть есть целый набор вот таких вот звонков, как у вас это названо, предчувствие войны. Понимаете? Это действительно не знаю, насколько это предчувствие войны, но это, во всяком случае, очень тревожащая информация, потому что с обеих сторон в данном случае идет какие-то вот такие вот, ну, будем надеяться, в основном как бы пропагандистские телодвижения, но явно на обострение именно вот такого военного конфликта. И, к сожалению, мы действительно, вот коллега тут мы обсуждали, он правильно сказал, вот есть диалектика, когда количество переходит в качество, вот, не дай бог. Вот это вот пока, на мой взгляд, чисто информационная война, как бы она не переросла в какой-нибудь реальный конфликт. Да, но нет гарантии, что этого не произойдет, к сожалению.
Спасибо, Григорий, вопрос. Ведь обычно вот такие фильмы – это идеологическое сопровождение реальной политики. Вам не кажется ли так?
Да, я думаю, даже не просто сопровождение, а как раз симптомы, признаки того, что действительно будет война. А война, которую увидят народы целых стран. Потому что, ну, для экспертов нет никакого открытия в том, что эта война уже идет. То есть есть конкретные регионы, где она развивается. А вот людям, когда они живут, ну, в своем каком-то мире замкнутом, им кажется, что войны нет. Сейчас, после вот такого фильма, это не мультфильм, хотелось бы подчеркнуть, пусть это игровой фильм, какой-то сюжет надуманный, но тем не менее, все выглядит достаточно страшно для людей. Они уже себе все это записали, соответственно, зафиксировали, зарегистрировали для себя. Надо сказать, что видеопродукция BBC вот за последнее время все чаще попадает в поле зрения россиян. Что касается самого фильма, если уйти от каких-то его художественных достоинств, качеств, недостатков, то надо четко, наверное, сказать о том, что выпущен он не просто так. Там играют не просто артисты, как известно, люди, которые находились на очень серьезных должностях. Как мне кажется, это, если не последнее, то одно из последних предупреждений со стороны Запада в адрес, в сторону Российской Федерации. В целом, Россия находится в очень сложной ситуации. Это тоже надо обязательно отметить в самом начале. Если несколько лет еще, ну, скажем, 5-10 лет назад Россию называл кто-то агрессором и считали, что у нее есть какие-то агрессивные планы, в принципе, доказать это было нечем. А сейчас, может быть, тоже с чьей-то точки зрения доказать нечем, но тем не менее сказать так, то есть вступиться за Россию, сказать, что Россия это не агрессор, уже не получится у представителей каких-то средств массовой информации. Поэтому еще раз подчеркну, ситуация сложная. Просто так можно отмахнуться, можно не обращать внимания внимание на этот фильм. Но это только на первом этапе, потому что там, на том конце провода, уже формируется в очень серьезной степени общественное мнение. И я бы, кстати, и не реагировал вот на этом первом этапе. Мы каждому фильму, который выпускает BBC, мы в целом, Россия, российское общественное мнение, уделяем повышенное внимание. И не просто на уровне представителей каких-то средств массовой информации. В общем-то, представители власти говорят о том, что они это смотрели. Во всяком случае, дают понять. И после этого дают уже какую-то конкретную реакцию. Значит, дальше эта продукция будет тиражироваться, множиться. То есть вот этот информационный удар, он будет усиливаться.
Давайте, раз британский телеканал BBC показал, тогда обратимся к нашему коллеге, живущему в Британии, Андрею Остальскому. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Вадим.
Вот как, по-вашему, BBC действительно участвует в создании из России образа агрессора?
Ну, BBC ни в чем не участвует. У нее есть своя роль, своя функция, которую журналисты BBC, я там, как известно, много лет работал, но много лет уже и не работаю там, но, тем не менее, конечно, не может не вызывать уважения эта роль BBC в обществе. BBC находится в скверных отношениях с современным британским правительством. Были даже слухи, что, в общем-то, будут попытки BBC фактически уничтожить. Ну, насколько это реально, насколько надо было этим слухам верить, это не предназначено предмет этой передачи, но их распространяли или повторяли люди достаточно серьезные, то есть вряд ли был дым без огня. Но я хочу просто подчеркнуть, что это никакой уж категорически неправительственный британский заказ. Я не уверен, что правительство от этого сюжета вообще в восторге. Но сделана передача, на мой взгляд, скромной, блестящей, это просто потрясающе совершенно. Вот эти новые формы сейчас возникают, что-то между документалистикой и журналистикой, вот как раз из этого разряда. Сила в чем? Конечно, очень здорово документальные кадры вмонтированы и игровые кадры того, что происходит в Латвии, когда там начинается процесс абсолютно аналогичный тому, что происходило недавно в Донбассе. Да, во всех деталях все то же самое, все совпадает. И актеры, которые играют сепаратистов, их вождей, делают это замечательно, потрясающе с точки зрения профессиональной. Но не в этом дело. Самое ценное и страшное в этом фильме, а фильм очень страшный. Я вот просто в состоянии шока был, и многие здесь, в Британии, мне говорили, что они разделяют это чувство. Так вот, самое сильное – это сцены, которые происходят внутри военного кабинета, так называемого. То есть, это как бы президиум кабинета министров, который принимает решение вот, жизни, смерти, войны, мира в таких абсолютно критических ситуациях, как это было во время Второй мировой войны, когда этот кабинет возглавлял Черчилль. И сидят там действительно люди, которые, как выразилась одна из британских газет, вполне возможно, занимались бы это в прошлом, этим самым, решая, вступать ли Британии в ядерную мировую войну, вот в былые годы, в годы существования Советского Союза и противостояния с ним. Сейчас они все отставники, поэтому они могут себе гораздо больше позволить, но самое главное, что у них нет сценария. Им попросили честно симпровизировать, представить себе, вообразить вот конкретные данные, вот происходит то-то, что должна делать Великобритания. Какой должен быть следующий шаг после того, как начинается вот это восстание сепаратистов, поддержанное затем переходящее через границу вежливыми зелеными человечками и потоками оружия и так далее. Что делать после того, как уже нанесен ядерный удар тактический по британскому, в том числе военно-морскому кораблю, военному кораблю в Балтийском море. И что делать, когда Россия уже начинает явно готовиться к нанесению тотального ядерного удара баллистическими ракетами, они уже выходят из шахт. Вот что тут делать? На каждом этапе эти люди, генералы высокопоставленные, представители спецслужб, парламента, они спорят, решая судьбы своей страны и судьбы мира, спорят, в конце концов, очень увлеченно. Видно, что они всерьез, очень всерьез над всем этим задумались. Но, я повторяю, нет сценария. Они говорят то, что они хотели бы в такой страшной ситуации сказать. И это придает всему фильму огромную эффективность. Он действует действительно на воображение людей, разумеется, интересующихся политикой, знающих, что именно так вот это бы и происходило.
Спасибо. Вот я хотел бы у Юлии спросить, ведь считается, что реконструкция – это такой коварный жанр. Он приучает людей к таким вещам, которым вроде бы они не должны быть готовы. Помните, как 11 сентября некоторые подумали, что это кино показывают по телевизору. А на самом деле это была прямая трансляция с башни близнецов.
Понимаете, тут всегда есть такая... Я все-таки думаю, что это, конечно, художественный фильм. Это не... Вот я не очень согласен с тем, что журналистка. Это просто действительно новый жанр художественного фильма. Ну, а если это действительно произведение искусства, а мы с этим сталкиваемся довольно часто, то в произведениях искусства находят отражение страхи, прежде всего, которые действительно существуют вот, ну, так сказать, в общественном пространстве. И более того, иногда мы даже студентам предлагаем на основе анализа художественных произведений, в том числе фильмов, попытаться понять, что происходило в эту эпоху. Понимаете? Для меня вот это более, так сказать, серьезная и проблемная вещь о том, что действительно, значит, если появляется такой фильм, то он есть некое отражение, ну, так сказать, условно говоря, реальности. Ментальной реальности, если даже так хотите. Второе, то, что сказал наш коллега о том, что там, то есть, как бы показывают, как должны принимать решения. Вы знаете, я думаю, что ну, так сказать, профессиональ в политике не бывает повторений. Вот, любое событие, любое принятие любого политического решения, там нету накатанного сценария, да, даже да. Если нету вот сценария. Там даже,
уникально каждое решение.
Вот, особенно такие крупные политические решения, они всегда уникальные. Поэтому мне кажется, что попытка вот пригласить людей, ну, скажем так, из прошлой политической эпохи, да, может быть, они откровенно принимают решение, но это все-таки другая эпоха. Я подозреваю, что если бы действительно, не дай бог, что-нибудь подобное случилось бы сегодня, то те люди, которые будут принимать такие решения, они будут себя вести несколько по-другому. И вот здесь, возможно, есть, так сказать, определенная проблема, что вот так, показом вот такого вот реальности, создается действительно определенный миф. Вот я вообще очень не сторонник мифов любых. Особенно в политике. Они имеют опасность, мифы перерастают вот в некую, так сказать, восприятие в массовом сознании как реальность. Это безумно опасно.
Да, я вот согласен с Юлием в том, что ничто не повторяется в политике. Хотя кажется, ну, есть такая теория известная, соответствующая, все по спирали развивается и так далее. Повторов никогда нет. Вот если будет уместен пример из моды. Вот мужские штаны, они всегда разные. Кажется, узкие, широкие, вроде одно и то же. Они всегда разные по покрою. Здесь то же самое. И меня как раз настораживает, вот как эксперта, тот момент, что здесь показано, что люди, которые отвечают за вот эту ситуацию в мире, или, по крайней мере, на Западе, показано, что они не знают, как ответить, что они растерялись. А вот как раз мне кажется, что ситуация как раз наоборот выглядит. То есть ответы есть, Запад знает, как ответить, он готов, по крайней мере, вот к тому сценарию, который показан, но для этого вот в информационную сферу вброшена вот такая реакция, что мы в неведении, если это произойдет, и так далее. Еще два важнейших момента, которые необходимо отметить. Прибалтика. Почему выбран именно этот регион? А Прибалтике давно уже говорят. Ну, по крайней мере, года полтора-два, вот после Крыма, точно говорят о том, что да, вот с Прибалтикой могут быть какие-то вопросы. Такие термины, как вторжение, агрессия со стороны России очень часто применяются. Масса статей различных, аналитических, просто каких-то фейковых вбросов, что называется. Но здесь можно сказать, да, действительно. А если посмотреть в целом на ситуацию, которая по границам, по периметру России складывается, то под Россией с ее помощью, с помощью ее ошибок, которые кто-то использовал, ее противники, оппоненты, может быть разложено как минимум несколько костров. Один уже разложен на Донбассе. Кавказ обязательно будет подожжен в той или иной форме. Средняя Азия, там уже вопроса не возникает. Вопрос только в том, когда это произойдет. Ну и сюда Прибалтика вписывается. Я уже не говорю об Арктике. Там тоже что-то должно произойти. И самый главный вопрос – это именно атомный удар. Не надо, по всей видимости, было России, вот зная, что ситуация настолько сложная, пугать кого-то через какие-то, может быть, передачи, программы, средства массовой информации о том, что Россия может ответить. И так давно ясно, со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, что у России есть в разных видах, потом это было модернизировано, и атомные бомбы, и водородные, и все что угодно. Вот в политике, как мне кажется, когда вот какое-то детское, я просто другого термина не подберу, вот пионерское запугивание идет, тогда та сторона начинает вот такие вещи выпускать. На наоборот. Чем больше здесь загадочности, тем более зловеще складывается ситуация. А та сторона не знает, как ответить на действия этой стороны, если они последуют. Сейчас, к сожалению, все лежит на поверхности, и та сторона просчитывает действительно после заявлений каких-то неофициальных, но и полуофициальные лица об этом. И официальные были заявления.
Есть же доктрина национальной безопасности, которая предусматривает тактические
удары. И они после этого просчитывают, а как они ответят?
Это уже
на прибалтийском направлении и так далее. То есть, мне кажется, здесь нужно действовать точнее, хитрее, как-то более изощренно.
Да, Андрей, остается вопрос. Следовало ли допускать такое пугающее правдоподобие? Может быть, стоило какое-то чуть-чуть с элементами фэнтези этот сценарий разработать? Это прям похоже на реальный план, не дай бог, дорожную карту следующих событий.
Ну, видите, это своего рода антиутопия, безусловно. Антиутопия – это жанр предупреждения. То есть, главная все-таки задача напугать не просто, чтобы напугать, а чтобы заставить задуматься. И уже хорошо, когда люди и политики с обеих сторон, причем я думаю, что BBC была уверена, что и в Кремле очень подробно этот фильм весь просмотрит от начала до конца. Я лично тоже в этом не сомневаюсь. Вот как бы задумались всерьез еще раз о том, как ситуация может выйти из-под контроля. Может быть, в то время, когда руководители обеих сторон, собственно говоря, и не помышляли изначально о том, что это кончится мировой ядерной войной и всеобщим, наверное, уничтожением. Ну и я хотел бы возразить вот в каком аспекте. Все вот эти люди, да, они отставники, но они в полном, не только в полном здравом уме, но они и продолжают играть за кулисами активную роль. Они очень тесно связаны и личными, в том числе, отношениями с людьми, которые принимают решения, например, в Великобритании сегодня. Они наизусть знают кухню политических решений. И поэтому, когда мы видим этот сценарий, это не просто так вот измышления отставников, мечты о прошлом, а это проекция на настоящее. Насчет, да, и вот центральный вопрос, который Кристофер Мейер, бывший посол в США и большой, в общем-то, деятель государственной Британии, он изображает премьер-министра, видимо, хотя это прямо не говорится, и он говорит с самого начала, в общем-то, центральное, о чем мы должны начать думать с первого момента, готовы ли мы умереть за Даугавпилс. Вот так он это формулирует. И этот вопрос, он сквозь все действие проходит постепенно, если сначала это кажется преувеличением, ну уж прямо умереть, ну разберемся как-нибудь, ну может быть какие-то формы применения силы ограниченной там в самой Латвии придется применять, но уж доводить дело до войны мировой ядерной, конечно, не нужно, но в конце концов именно до этого и доходит, потому что все события обретают свою собственную логику и выходят из-под человеческого контроля, как это, в общем-то, на самом деле может произойти. Ну и после заявления Путина о том, чтобы он наверняка применил бы тактическое ядерное оружие, если бы помешали крымской операции, какие тут неофициальные каналы. Я думаю, что без того заявления Путина даже и фильма бы такого, может быть, не было, и не было бы вот такой формулировки.
Да, Юля, ведь мы знаем, когда подобные фильмы становились пророческими. Помню, был какой-то роман в начале века о том, как круизный лайнер «Титан» утонул.
Ну, нет, ну вообще, я говорю, художественные произведения имеют иногда просто, так сказать, тенденцию быть пророческим. Я вам приведу другой, более простой, известный пример. Есть роман Владимира Войновича «Москва-2024», да?
Да, конечно.
У него там главный герой, бывший полковник КГБ с часами на правой руке. Я когда Владимир Николаевич задал вопрос, а как он сказал, не знаю. Вот родился такой образ, я совершенно ничего не предвидел. Вот у художников есть такой вот неосознанный какой-то дар предвидения, поэтому я еще раз говорю, я всегда к художественным произведениям отношусь. Я не люблю фантастику, но художественные произведения, которые как бы вот имеют, они имеют тенденцию, вот художник чувствует то, что происходит в воздухе, к сожалению. А по поводу бывших отставников, вы знаете, я тут с вами не очень соглашусь, понимаете, вопрос не в том, что растеряны. В любом случае, даже когда люди готовы, когда у них есть план ответа, вот принять решение, особенно такое судьбоносное решение, это всегда требует, так сказать, вот огромной концентрации. Вот даже когда есть план, когда точно ты знаешь, что надо делать, запустить сам план, вот это проблема для людей, действительно принимающих решения. Я вот и об этом говорю, не о том, что нету плана. И второе, тут, кстати, вот прозвучала одна очень любопытная штука. Я ничуть не пытаюсь умалять значение вот этих людей, которые, так сказать, играют роль в британской политике, которые были политиками. Но поймите, когда ставится вопрос, а что нам Даугавпилс, это вопрос прошлого века. Сегодня, насколько я представляю, вообще перед людьми, которые принимают такие политические решения, встает вопрос не конкретного города, а встает вопрос человеческой жизни. И тогда может быть, вот, принятие решений может быть еще более сложным. Понимаете, вот то, о чем я последнее время все время говорю, и с чем мы все время сталкиваемся. Столкнулись на самом деле две совершенно разные ценностные категории. Я, по-моему, в этой передаче готов еще раз повторить. Просто возьмите речь Обамы и речь Путина на 70-й юбилейной ассамблеи ООН. Они говорят об одних и тех же событиях. Но один говорит с позиции того, что все для государства, все ради государства, ничего кроме государства. А другой говорит с позиции того, что вот есть ценность человеческой жизни, есть человек. И вот тут вот, в этой ситуации, когда вы стоите на позиции, так сказать, человека, это самое главное, принять решение о нанесении ядерного удара, я, честно говоря, не дай бог, чтобы это когда-нибудь перед каким-нибудь политиком современным просто встал бы такой вопрос. И как он его будет решать? Я думаю, что даже вот этот художественный образ не поможет нам реконструировать ситуацию.
И я думаю, что в целом, конечно, да, сейчас какой-то элемент ужаса поселился в западном общественном мнении. Среди россиян, конечно, такого нет. Они действительно отнеслись как к какому-то так легкому жанру, как к мультфильму, может быть. Но в целом мы же видим, что речь идет о центре Евразии, о центре Европы, о том регионе. Это не пустыня Сахара. То есть это тот регион, где есть сырье. Не просто нефть, а вот вода питьевая и так далее. Леса здесь есть. Это территория, которая более-менее, да не более-менее, а это единственный кусок вообще на земле, который пригоден для брошевания. Вот в таком объеме. Здесь, конечно, никто не рискнет войну такого рода начать. Поэтому, да, действительно, это просто предупреждение. И еще, помимо того, что уже есть некоторые варианты ответов на Западе, на то, о чем они говорят, на возможный, гипотетический, там, с чьей-то стороны ядерный удар, я думаю, что есть и более предметные, практические, тактические ходы, которые будут в ближайшее время реализованы не из-за того, что сам же кто-то показал этот фильм, а просто потому, что ситуация развивается подобным образом. То есть уже никто не будет вспоминать о том, что какие-то элементы ПРО размещены в Восточной Европе, а здесь уже более серьезные какие-то системы вооружения могут быть размещены конкретно в Прибалтике. И я бы еще посмотрел так в более отдаленной перспективе на Арктику, на противостояние, которое в Арктике будет обязательно. Что касается Прибалтики, там будут не просто какие-то киберцентры, как, допустим, в Эстонии. Подчеркиваю, здесь будут какие-то конкретные войска размещаться. Это не говорит о том, что здесь произойдет какое-то вооруженное боевое столкновение. Просто за этим фильмом что-то последует.
Да, тогда, Андрей, вопрос, может быть, просто кинематографисты хотели напугать европейское общество и вот этим фильмом, чтобы как раз ситуацию разрядить, как вы считаете?
Ну, не разрядить, но то, о чем я говорил, предупреждение, произведение предупреждающее, насколько серьезна ситуация и чем все может обернуться. И потому что истина всегда в деталях. Вот когда видишь эти кажущиеся очень правдоподобными детали и в документальных кадрах, которые монтируются с игровыми, с самой Латвии, там снятые, и то, что происходит в военном кабинете Британии, и они связываются также с американцами, советник президента США по национальной безопасности по видеолинку периодически включается, то когда видишь вот эти все детали, начинаешь чувствовать глубже то, что это очень правдоподобно, и что мы близко очень подошли человечеству уже вот к такой совершенно чудовищной грани. И я хочу все-таки защитить эту фразу, потому что это метафора, конечно, ее не надо буквально принимать, что речь идет только об одном Даугавпилсе городе, но поставленный вопрос, готовы ли мы, то есть британцы, возможно, даже умереть, воевать за Даугавпилс, имеется в виду, что выполним ли мы в полном объеме пятую статью устава НАТО, и готовы ли мы идти до конца для того, чтобы защитить Латвию, латвийский суверенитет и так далее и тому подобное. Вот о чем речь. И решить эту проблему действительно чрезвычайно сложно. И действительно нерешительность, она абсолютно нормальная нерешительность. Они спорят, они взвешивают каждый шаг, потому что слишком велика ответственность. Все очень умные люди там собрались и прекрасно просчитывают возможные последствия. Да, есть разница во взглядах, есть представительница либерально-демократической партии, реальная баронесса Фолкнер, которая сейчас в Палате лордов именно внешнеполитическим вопросом либерал-демократов представляет. Она защищает мир, совершенно такой подход пацифистский, я бы сказал, ко всей этой проблеме. Там есть Тони Брентон, известный в России человек, бывший посол, которого так мучило движение наше, издевалось над ним и так далее и тому подобное. Но он остался все равно одним из самых, ну, грубо говоря, метафорически говоря, пророссийских британских дипломатов и политиков. И он и в этих заседаниях так себя ведет. Он все время призывает к каким-то компромиссам, дать, не унизить Россию, дать возможность Путину найти какое-то спасение лица. И, конечно же, абсолютно потрясающий финал, который, возможно, в России покажется кому-то неправдоподобным, но я-то как раз знаю, что это очень даже правдоподобно. Они голосуют там ведь по главным вопросам, когда разногласия. И последний вопрос такой им надо было решить. Итак, если будет нанесен удар, ракеты полетят, и мы будем знать, что они летят в Лондон, и что Лондона не будет, и Британии, в общем-то, не будет, какова должна быть инструкция командирам подводных лодок «Трайдент», наносить ли ответный удар по российским целям? И 7 против 1 с небывалым большинством собравшиеся голосуют против. Они решают, что не надо наносить ответного удара. Причем среди 7 неожиданно оказывается один из главных ястребов на протяжении всего заседания, профессиональный военный, главнокомандующий бывшей британской армии. То есть они разделяют точку зрения бывшего министра обороны Денниса Хилли, впервые стало известно из его мемуаров, о том, что он, будучи министром обороны, принял для себя тайное решение. Если Британии суждено быть уничтоженной в результате ядерной войны, нет смысла убивать еще и миллионы русских мирных жителей, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Я не уверен, и политологи, многие на него обиделись, и политики сказали, что можно так думать, и даже, может быть, и надо будет принять такое решение, но нельзя русским об этом говорить, потому что тогда возникает ощущение, что с Британией можно покончить совершенно безнаказанно. Но, конечно, эта мысль живет. Наоборот, баронесса Фолкнер, главный голубь всего заседания, почти голосует за то, чтобы ответный удар нанести. И только в последний момент, как бы опомнившись, поднимает руку за другое. В общем, это настоящая драма, и веришь в это во все абсолютно.
Да, вот, Юлий, судя по рассказу Андрея, это не дешевка, как обозвали эту работу в Кремле.
Нет, Андрей, мы с ним как бы в данном случае не противоречим, у нас, может быть, это некие акценты, но почему они голосуют только? Потому что у них другая ценностная категория. И это действительно серьезнейшая проблема. Вот есть люди, живущие в одной ценностной категории, для которых, грубо говоря, человеческая жизнь не представляет особой ценности. Эти люди могут нажать ядерную кнопку. К сожалению, у людей с таким подходом нет гарантии, что они ее не нажмут. Не дай бог. Есть другая категория людей. И как правильно найти вот это соотношение? Вот, с одной стороны, я понимаю то, о чем идет речь, что вот нельзя это говорить публично. Ну, не знаю, это вопрос спорный. Но, с другой стороны, вот когда мы имеем дело с людьми, для которых, как бы, условно говоря, все ради государства, ничего кроме государства, они не понимают, действительно, если им идти на уступки, то это не значит, что они тоже на них пойдут. Это тоже проверенный факт. И мы, кстати, очень хорошо это видим. Знаете, сейчас можно привести один, на мой взгляд, блестящий пример, что вот эта ситуация, она приводит к взаимоотношениям между Россией и Турцией. Это просто столкнулись два довольно жестких и во многом одинаковых взгляда. Понимаете? Поэтому тут ни одна сторона не идет на компромисс. И тут вот действительно серьезнейшая проблема. Вот где зарыта-то собака при принятии политического решения.
Да, Григорий. Вот что касается нажатия на ядерную кнопку, здесь нам фактически показали в фильме BBC такую демократическую конференцию. Не знаю, там, может быть, несколько заседаний было. У них времени не будет обсуждать. Если вот в реальности представить, а это почти реальность нам показали, у той стороны, не у этой конкретно, а у той стороны, которая будет вынуждена отвечать, условной, гипотетической, времени на такие обсуждения не будет. То есть, в конечном итоге, если уже конкретно говорить о Западе, решение о нажатии на кнопку будет принимать президент Соединенных Штатов Америки. Это даже не будет представитель НАТО, это будет президент Соединенных Штатов. Никто эту ответственность на себя брать не будет. И что касается конкретного названия населенного пункта, Даугавпилс, нам-то его напомнили. Мы его уже подзабыли. И действительно, прекрасное название. Латгалия и так далее. И известно, много материалов на эту тему сейчас публикуется, что там непростая социальная, общественно-политическая обстановка в этом месте. То есть неспроста именно этот регион выбран. Но странно, с другой стороны, почему все-таки Даугавпилс, город с таким сложным названием, а скажем не Нарва. Нарва. который может быть и городом русской славы и так далее. Здесь мог бы быть совершенно другой фильм со стороны, в авторстве BBC. Но в любом случае этот фильм вышел, он изменил ситуацию в целом, как бы к нему кто ни относился, в целом он чуть-чуть изменил не только информационно-психологическую ситуацию, но и военно-политическую. То есть после него многие задумались, что да, если что-то произойдет, а что мы будем делать в этой ситуации. И сейчас вопрос, конечный все-таки, итоговый вопрос состоит в том, самый главный, кто все-таки готовится к такому удару. Потому что будет применена, если вдруг такое, что называется, не дай бог, произойдет, не будет применена бомба тех форматов, которые использовались в отношении Японии, это не будет водородная бомба, это будут какие-то современные мини-атомные бомбы. Сейчас разработаны технологии, есть соответствующие какие-то бомбы уже в реальности, поэтому вот такой тип оружия, вид, вполне может быть применен.
Андрей, тогда вопрос. Вот мы на той неделе, по-моему, обсуждали применение полония на территории английской столицы. Теперь еще новый вид атомного оружия. По-моему, английское общество уже чуть ли не видит в Кремле такого как бы ядерного... Ну, не хулигана, тут очень даже мягко террорист. Сказать. Да, террориста пока, может быть, сильно. Ядерного экстремиста. Вот так.
Ну, британское общество очень плюралистично и очень разделено, и всегда масса есть разных мнений по одному и тому же вопросу. А проведенные опросы общественного мнения показывают, что британцам простым, то есть ширнормассам, как сейчас в России принято говорить, нормальным англичанам, им, в общем-то, не очень интересна история с Литвиненко. Они, большинство подавляющее сказало, нет, у нас есть другие проблемы, мы как-то не особенно хотим об этом думать. Но интеллигенция, средний класс и политический класс, они, конечно, очень взволнованы, идут очень острые дебаты. Многие, например, считают, что ответ Британии был совершенно беззубым на то, что произошло после применения полония. И даже некоторые выводят такую цепочку вот из-за того, что не ударили сильно в ответ. Ну, что имеется в виду? Не военный, конечно, удар, а там, не знаю, разрыв дипотношений временный, большие экономические санкции, серьезные, очень чувствительные и так далее и тому подобное. Вот из-за этого затем случилось там, знаете, Грузия, Украина, и теперь вот уже стоит, возможно, вопрос и о Балтии, возможно, это и теперь это уже реально кажется, по крайней мере, не фантастикой, которая это казалась несколько лет назад. Ну, и другие, наоборот, говорят, нет, Россия нам нужна она в Сирии, там важнее вопросы, главное вот покончить с так называемым исламским государством, а потом уже будем разбираться со всем остальным. В общем, разные есть взгляды, но для очень многих это было страшнейшее событие, и тот факт, что ядерный фактически террористический акт посреди белого дня в центре Лондона, масса людей получили заражение, слава богу, не опасные, вроде бы, и то долгосрочных результатов никто не знает, как это скажется на здоровье. Конечно, это эпохальное, страшное событие, которое, конечно, для начала просто открыло совершенно новую эпоху в двусторонних отношениях. С тех пор, с 2006 года, отношения эти отвратительные.
Да, Юля, может быть, тут еще как-то ставится проблематика постсоветских государств, особенно тех, что попали в орбиту НАТО.
Вы знаете, я взглянул на эту проблему со стороны. Пусть НАТО, честно говоря, разбирается со своими проблемами. У них их своих проблем тоже хватает. Я все-таки вернулся на нашу любимую родину. И для меня, на самом деле, в последнее время есть одна совершенно удручающая картинка. Вот представьте себе, перед вами карта России, вот то, о чем вы говорили, да? У нас по границам России практически не осталось ни одного дружественного государства. Это потрясающе, когда вот эти зрительные образы, они, кстати, безумно интересны. Когда мы просто это говорим, это такой звук. Ну, откройте карту. У нас на западной границе, ну, одно условно дружественное государство называется Белоруссия. На южных границах уж разговоры о том, что Китай нам большой друг, по-моему, уже все поняли, что это была в свое время такая пропагандистская шумиха, которая умерла. Казахстан, с которым мы граничим, никто не даст стопроцентную гарантию, что в случае обострения ситуации Назарбаев не будет защищать интересы собственной страны и собственного режима. И не будет, так сказать, особо обращать внимание на Россию. Ну вот это жуткая ситуация. Понимаете? Значит, тогда у меня возникает вопрос очень простой к тем людям, которые руководят страной. А вы зачем страну довели до такого состояния? Вы что думаете, что если вы, так сказать, бегаете и говорите, что мы такие сильные и мощные, то все испугаются и будут как бы больше считаться? Вот это глубочайшая ошибка. Потому что в современном мире, вот я еще раз говорю, это не если кто-то считает, что уважение — это когда вот вы размахиваете ядерной дубиной, это наоборот, это не уважение, это именно страх перед людьми, которые, мягко говоря, неадекватны, могут этой ядерной дубиной ударить. Вот в чем проблема. У нас в сознании тех, кто ведет такую политику, и в сознании тех, кто ее воспринимает с другой стороны, совершенно разное восприятие. Нам говорят, о, какие мы великие, с нами в Сирии считаются, там считаются, здесь. Да не считаются с нами, по большому счету. Просто понимая, что все-таки есть вот этот ядерный потенциал, который нам достался в наследство Советского Союза, что, не дай бог, вот кому-нибудь придет в голову его потребить. Вот что происходит. На мой взгляд, вот это самое страшное. Понимаете? Но тут есть еще одна очень тонкий вопрос, который здесь тоже прозвучал. А как себя вести по отношению к России? Вот есть действительно такая мера. Ну, давайте как бы, так сказать, все будем успокаивать, договариваться. К сожалению, опыт показывает, что это не дает положительного результата. Я боюсь. И второе, что, на мой взгляд, очень важно, это тоже надо понимать в современном мире. Вот в сознании тех людей, которые сегодня руководят нашей страной, они считают, что есть только одна страна, с которой нужно как-то считаться, договариваться. Называется она Соединенные Штаты. Это глубочайшее заблуждение, это психология середины 20 века, и, кстати, последние события вокруг той же Сирии показали, что сегодня мир устроен по-другому. Как бы даже Россия с Соединенными Штатами не договаривалась по поводу Сирии, все равно они сирийскую проблему вдвоем решить не могут. Там есть другие страны, у которых есть другие интересы, другие, кстати, возможности участвовать в этом же конфликте. И то же самое, когда мы говорим о вот этой светоколене обстановке в Европе, связанной вот с разными событиями, с Крымом, и с Донбассом. Кстати, Прибалтика, к сожалению, для Европы всегда была таким детонатором очень многих событий. Давайте вспомним историю Второй мировой войны. Там тоже без Прибалтики не обошлось, как известно.
Конечно, Восточная Пруссия. Там
и Восточная Пруссия, да. Но я говорю о другом. Что вопрос в том, что внутри той же Западной Европы, вот того же, так сказать, Европейского Союза, есть страны, которые вот в таких сложных ситуациях совершенно не будут, так сказать, выстраиваться в одну струнку. Это надо понимать. Что договариваться сегодня, если вы хотите действительно договариваться, надо со всеми.
То есть Прибалтика важнее Балкан становится. Уже акцент сместился. Все время говорят о Балканах, сейчас о Прибалтике.
Не, ну с Балканами там, в общем, как бы, кроме вот этой косовской истории, которая до сих пор, конечно, кровоточащая рана Балкана, практически все балканские страны.
Ну, там еще Черногория еще сейчас на очереди.
Ну, Черногория.
Если говорить вот действительно о тех странах, которые находятся вокруг Российской Федерации, по периметру России, действительно, очень важный вопрос. Они наверняка зафиксировали этот фильм, зарегистрировали для себя. А как-то оценили для себя, восприняли всерьез, 100% все его всерьез восприняли, хотя это абсолютно неофициальный посыл, действительно. Тем не менее, все его для себя каким-то образом сейчас будут оценивать. И основной вывод, который из этого вытекает или должен вытечь, действительно, и для Российской Федерации, и для ее ближайших соседей, которые пока являются партнерами, а смогут ли они или кто-то из них стать союзником, если ситуация будет развиваться вот в таком ключе, о котором нам говорят.
Союзником не будет никто.
Поэтому вот кто перейдет из формата партнеров, ну, которые работают в торгово-экономических рамках каких-то, в разряд союзник, который уже военно-политический и чисто в военной сфере будет помогать, вот это сейчас очень важный вопрос. И сейчас времени для того, чтобы вот этими прикидками заниматься, уже не осталось у России и ее партнеров на данный момент. И еще очень важный, но уже, наверное, более мелкий, хотя для кого-то, наверное, ключевой вопрос для каких-то конкретных людей. Это формат дальнейшего существования на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Балтии в целом, пророссийских сил. Я не говорю о русскоязычных в целом людях, гражданах, а именно пророссийских сил, каких-то общественных организациях.
Они там уже не играют.
Вот в последнее время как раз пошла информация, буквально на этой неделе, что там активизировались какие-то суды в отношении активистов русскоязычных, русских людей. Я думаю, что не после даже этого фильма, а вообще на волне вот того, что происходит, давление на них будет усилено в том или ином виде.
Андрей, тогда вопрос. Можно считать, что этот фильм своеобразный этап, и он фиксирует такое разочарование Запада вот в политике умиротворения агрессора, когда простили Кремлю сначала Южную Осетию, даже сначала Абхазию, потом Крым, а сейчас уже сказали стоп, как вы считаете?
Ну, фильм идет дальше, да, в какой-то степени ответ, наверное, да, на этот вопрос, но тут вот что я хотел бы еще раз подчеркнуть, ну вот прочность Западного альянса, вот еще о чем разговор очень серьезный в этой передаче, и очень тревожные вопросы заданы. Я напомню, что там в сюжете происходит. Итак, вторжение, будем ли силой реагировать на вторжение? Все страны НАТО против, кроме Соединенных Штатов, Британия, 5 голосов против 4 на том самом комитете, все-таки решают присоединиться к Соединенным Штатам. Воздушно-десантные войска высаживаются, берут тот самый Даугавпилс, еще часть территории там занимают, выбивают оттуда российский спецназ, переодетый в местных сепаратистов. И это первый этап. Потом еще дело доходит до того, что ракеты, пущенные с российской территории, сбит латвийский вертолет. Причем не просто вертолет, а вертолет, входящий в общие войска НАТО. И опять обсуждается вопрос, как реагировать. Американцы предлагают нанести удар по российской ракете, вот, которая, по российской ракетной установке, которая эту ракету выпустила. Но в конце концов это не происходит. Оказывается, всякие там технологические сложности. И уже, собственно говоря, установка покинула то место, на котором она была. Потом происходит, когда происходит ядерный удар по двум кораблям, британскому и американскому, и гибнет 1200 британских солдат, морских пехотинцев, примерно столько же американцев, и обсуждается вопрос об аналогичной акции, страны НАТО против, Британия тоже 5 против 4 на этот раз голосует против того, чтобы применять уже тактическое ядерное оружие в ответ симметрично, а лишь за то выступают, чтобы строго-строго предупредить Россию, что в следующий раз при чем подобным немедленно последует адекватный ответ уже без всяких переговоров и предупреждений. Но американцы в одностороннем порядке решают все-таки такой удар нанести, и соответствующий объект российский уничтожается тоже тактическим атомным взрывом. И вот после этого-то Россия уже, видимо, ведет дело к тотальной ядерной войне, уже к применению стратегических ракет, и это уже последний самый этап. И тут высвечивается, с одной стороны, вот роль других государств, Германия, Италия, Франция, Греция, они там перечислены, которые панически боятся начала войны и поэтому готовы идти, вот как, используя ваше выражение, Володя, на умиротворение в некотором смысле. И роль Соединенных Штатов, которые действительно, сегодня мы уже говорили об этом, они в какой-то односторонней на самом деле роли вполне возможно здесь выступят, не дожидаясь общенатовских каких-то решений, видя наглядно, что они, может быть, и не возможны. И абсолютно понятно, когда британский комитет военный решает не наносить ответного удара в случае уничтожения Лондона, совершенно очевидно, что американцы-то это сделают, ответят по полной, и это будет, если что, тотальное уничтожение. Нас оставляют вопрос открытым. Вроде бы еще есть шанс, что, может быть, стороны одумаются, и этого не произойдет, но вполне вероятно это случится. Ну и роль Америки, вот очень интересная. И вдруг для меня дошло совершенно, вот дальше как-то я не в полной мере до сих пор понимал, что если вдруг оказывается президентом Соединенных Штатов Америки такой человек, как Дональд Трамп, который не скрывает своих горячих симпатий к Владимиру Путину, одобряет внутренний, вполне открытый его политику конфронтации с Европейским Союзом, то, в общем-то, вполне можно ожидать, что, вычеркнув американский фактор, уже от мощи НАТО тогда ничего и не остается, выясняется. То есть, возможно, избрание Дональда Трампа и будет концом НАТО. Вот, по крайней мере, я не говорю, что это точно так случится, и я теперь окончательно в этом уверен. Но так ставит вопрос фильм, фактически, довольно остро.
Ну, я не столь пессимистично смотрю, просто всегда понятно, что когда принимается коллегиальное решение многими странами, коллегиальное решение всегда сложнее принимать. Тут, как бы, это тоже довольно известный феномен. Но я как раз говорю о другом, что на самом деле, мое это глубокое убеждение, что Европейский Союз сегодня вполне самостоятельное, так сказать, образование государственное, которое может принимать самостоятельные решения, а не как у нас любят говорить наши пропагандисты, всем руководит Вашингтонский обком. Нет, Европейский Союз — это состоявшееся государство. У него есть внутренние проблемы, у него еще, он еще только развивается, но оно сегодня показало. И я, кстати, не уверен, вот если взять, вот, гипотетически перевернуть ситуацию, вот нет Соединенных Штатов, а происходит такая же ситуация, которая показана в фильме, что те же самые европейские политики не примут решение о нанесении ядерного удара. Вот в какой-то степени, да, наличие Соединенных Штатов, это для них, может быть, подспудно, может быть, подсознательно понимают, что тогда, извините, ответственность все-таки есть еще одна страна, на которую может лечь ответственность, которую мы на себя взять не готовы. Вот что может быть на самом деле еще здесь.
Ну, я думаю, что Америка в плане будущих президентских выборов, будущего президента, может быть абсолютно спокойно. Дональда Трампа не изберут. А все остальные, наверное, серьезнее вот в таком контексте выглядят, который мы обсуждаем. Что касается реального развития ситуации, фильмов может быть много, это не первый, не последний на эту тему. Я думаю, что дальше ситуация будет обостряться в информационно-психологической сфере, но в реальности все всегда, как мы знаем, проще и страшнее. То есть будет в реальности, если ситуация будет дальше вот, раскручиваться в рамках тех тенденций, которые сейчас мы видим, то все будет проще и страшнее. То есть произойдет нечто в той сфере, которые, может быть, и не готовились. И никто не знает, как ответить на эту ситуацию. То есть прорвется там, где не ждали. Вот, скорее всего, так оно и будет. Хотя сотни там вариантов различных просматриваются. В первой десятке, или, может быть, самым первым, вот этот вариант, который мы обсуждаем, о котором сегодня говорим. Но в реальности все будет по-другому.
Да, Андрей, может быть, что вот эти авторы фильма готовятся к прошлой войне, как иные генералы. А на самом деле... Они и не могут себе и представить, какой она будет. Вам слово, Андрей.
Ну, с одной стороны, вообще не надо уж так буквально это воспринимать. И сами авторы передачи знают и даже надеются, что они настоящего сценария, настоящих событий не знают и не способны предусмотреть. Они ставили другую задачу. Они хотели показать, насколько все остро, насколько реально. Вот через эту правду деталей, которая играет колоссальную роль и в искусстве, и в журналистике высшего качества, через эту правду деталей показать на самом деле остроту и опасность сложившейся ситуации. Мне кажется, фильм очень талантливый. Я даже думаю, что он войдет в историю, что с него вот действительно какой-то, может быть, какая-то новая в каком-то смысле эпоха начинается. Но нет, это не прошлая война. Там уже как бы все по-другому. Как раз в советские времена, после ухода Сталина и после Карибского кризиса, было ощущение на Западе, что все-таки советское руководство, безусловно, не хочет, чтобы дело дошло до мировой войны и остановится у последней грани. Вот ужас в том, что сейчас доверие к Москве, к Кремлю, к Владимиру Путину лично нет уже совершенно. Оно гораздо хуже в этом смысле дело обстоит, чем в советские времена. И поэтому нет уверенности ни у лидеров, ни у общественного мнения, что просто вот в силу некоторой импульсивности, непредсказуемости политики или гордыни, или там чего угодно еще, не будет сделан роковой шаг, после которого уже остановиться будет невозможно никому.
Да, Юлия, кстати, вспомнил сегодня, не круглый, да, 32 года, как умер Юрий Андропов.
Это не на здании как раз, там шел тоже.
Да, и вот как по-вашему, это тоже зловещая была такая фигура.
Вы знаете, я, пожалуй, с Андреем соглашусь в очень одной вот, очень серьезной проблеме, которая стоит. Да, Советский Союз, кстати, был более, как во многих отношениях, более мощный, это, кстати, держава и военная, какая хотите, но это действительно была предсказуемая какая-то система. Понимаете?
Вот, Южнокорейские войны-то сбили непредсказуемо.
Нет. Ситуации, там были разные ситуации, но Андрей прав только в одном, что когда вот этот весь Карибский кризис, в общем, скажем так, прогнозировать поведение советских руководителей было проще, чем прогнозировать поведение сегодняшних руководителей России. И действительно, на это, вот в этом, наверное, самая большая опасность. И вторая опасность заключается в том, что действительно, вот, ну, и Советский Союз был, так сказать, понятным врагом, но с врагом понятно, как себя вести было. Здесь полная утрата доверия, не просто утрата доверия, а просто утрата, что все произносимые слова никакого отношения к тому, что будет сделано реально, не имеют. Более того, даже советская пропаганда себе не позволяла некоторые вещи, которые сегодня позволяют себе советские. Ну, я приведу простой пример. Сначала публично отрицали наличие зеленых человечков, потом сказали, они там были. Ну и таких, причем публично опять же сказали. Никто, так сказать, не извинился за ту дезинформацию, которая была. Таких просто примеров за последнее время, ну просто колоссальное количество. Вот в советской системе, извините, но такого не было. там все-таки взвешивали слова, потому что понимали, что потом придется, так сказать, отвечать за то, что было сказано. Сегодня, к сожалению, вот вся эта информационная вакханалия, которая происходит, полная безответственность за собственные слова. И это безумно опасно.
Да, в Советском Союзе, конечно, тут надо согласиться, была очень серьезная именно пропагандистская машина. Я считаю, что сейчас пропаганды
была
нет.
Культура.
Есть еще какая. А там
пропаганда.
Культура пропаганды, да. То есть, ну, все, что связано с этим понятием. Что такое пропаганда? Это победа без войны над твоим противником. Влияние через культуру, там, через разные направления. А никогда Советский Союз себе не позволял и никому, никакому своему представителю, не говоря уж вот о журналистах каких-то, допустим, порвать публично, там, сжечь американский флаг, назвать именем какого-то президента какое-то животное и так далее. То есть это признак не силы, к большому сожалению, это признак слабости. И там, где снимают вот эти фильмы, наверняка эти вещи очень четко регистрируют для себя и делают какие-то выводы, после которых следуют определенные шаги уже в реальной политике, в конкретной плоскости.
Я просто хочу сказать, вот если раньше Советский Союз это был понятный противник, даже если не враг, но понятный противник с каким-то... То, что происходит сегодня с российским руководством, это, если можно так вызвать, условно, то это разговор с хулиганом, которому непонятно, как он себя в следующий момент поведет. Это да, совершенно другая ситуация.
Андрей, зададим слово. Как, по-вашему, может, это шаг опять к превращению Кремля в империю зла?
Ну, в общем-то, да, полной параллели нет. Все действительно иначе. И на новом историческом этапе я тут как раз готов согласиться с коллегами. Все происходит вроде бы и похоже в чем-то, а все-таки по-другому. Поэтому империя зла был конкретный термин, конкретному примененный случаю. Россия уже не империя сейчас. Может быть, постимперский синдром и так далее. Фантомные боли, и это все очень опасно. Но все-таки ситуация иная. Но я вот о том, что проходит действительно впечатление от деятельности и пропагандистской, информационной странной деятельности российского руководства, они очень сильно повлияли на эту передачу. Там употребляется несколько раз слово, которое сейчас вошло в лексикон. Вот говорили там, какие русские слова попали там в западные языки и не нуждаются в переводе. Там дача, спутник, погром с другой стороны. Ну, а вот теперь еще отказник, а теперь вот еще маскировка. Употребляется слово. То есть смысл в том, что все, что, чему Владимир Путин, что бы он ни произносил, верить, в общем-то, не надо, потому что просто так он ничего не говорит, только с целью оказания определенного манипулятивного воздействия на иностранных политиков или на свою аудиторию, это его профессия, его психология. И, конечно, о каком доверии, о каком прогнозированности какой можно говорить, когда имеешь дело с таким политическим лидером, это практически беспрецедентно на уровне великих держав. Ничего подобного никогда в истории не было, и об этом тоже эта передача.
Да, Юля, ну мы так хотим сделать вывод, что Третья мировая стала дальше после этого фильма, все-таки, а не ближе.
Понимаете, что понимать по Третьей мировой войне? Опять, мы мыслим в категориях, в которых мы как бы привыкли, в категориях прошлой войны. На самом деле, военные конфликты, они идут уже по всему миру, они просто имеют другую форму. Мы говорим, перейдут ли эти военные конфликты в применение ядерного оружия. Вот я надеюсь, что вот этого качественного перехода все-таки не произойдет. Но то, что идет реальное столкновение, я подозреваю, что еще мы в Сирии увидим столкновение и, ну, если это, кстати, явно не американских и российских войск, то со стороны Турции вполне вероятно. Я об этом говорил много раз. Потому что наши руководители не понимают, что договорившись с Америкой, они еще не гарантированы от того, что там будут и саудовские спецназ, и турецкие спецназ, и какой угодно. Война распалась из такого вот, ну, скажем, массированного человеческого участия, она распалась в технологические войны. Это современная война, она другая.
Тоже очень коротко отвечу. На мой взгляд, Третьей мировой войны не будет. Будет война за окончательный передел постсоветского, теперь уже евразийского пространства с конечной целью выхода на обжим Китая. Вот это сейчас происходит, ну, на каких-то там, в каких-то регионах, которые примыкают непосредственно к этому пространству, уже все идет. Думаю, что цель вот как раз такая у тех, кто нацелился на утилизацию этого пространства, используя в том числе ошибки представителей, тех представителей, которые вот возглавляют страны на этом пространстве. Здесь не только о Российской Федерации может речь идти, потому что в тени этих событий не удастся никому отсидеться. А чтобы выживать, надо какую-то совместную тактику выбирать. А сейчас, может быть, уже и поздно на какие-то вещи реагировать. К большому сожалению, для представителей вот этого постсоветского пространства.
Да, спасибо. На самом деле, хотелось бы, чтобы Кремль внял бы выводом этого фильма, а не называл бы его за глаза дешевкой и некачественной продукцией, как это уже с утра сделала пресс-служба главы российского государства. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что серьезную проблему, находится ли человечество на пороге Третьей мировой, мы обсуждали на примере фильма, выпущенного британским телеканалом BBC. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.